«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Здравствуйте. В этом выпуске. Вклад замедленного действия. В прошлом году потребительские кредиты обеспечили треть прироста ВВП России. Теперь они его, наоборот, сокращают. Рост объемов потребительского кредитования в стране замедлился до уровня середины 2011 года. Объемы новых кредитов едва превышают платежи по старым, а уже к концу года могут и вовсе отстать от них. Опередив Германию и Францию, Испания демонстрирует ныне самые высокие темпы экономического роста среди 5 крупнейших стран еврозоны. Постепенный выход из недавнего финансового кризиса здесь связывают с расширением экспорта и проводимыми реформами, прежде всего рынка труда. К вам просьба, Пекин или Москва? Министерство финансов Соединенных Штатов обсуждает новацию просить крупнейших держателей американских государственных облигаций, включая зарубежных, в некоторых ситуациях раскрывать детали своих вложений в определенные виды этих бумаг. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Рост объемов потребительского кредитования в России замедлился до уровней трехлетней давности. Его темпы, достигнув пика к началу 2013 года, 53% в годовом выражении, с тех пор замедлились в 2,5 раза. К концу июня, по данным Центрального банка, они составили менее 21%, фактически сравнявшись с текущими процентными ставками. Еще в прошлом году рост потребительского кредитования во многом обеспечивал общий рост потребительского спроса, главной составляющей российского ВВП. Рост доходов населения в 2011-2013 годах отставал от общего роста потребления, и разница покрывалась в том числе за счет банковского кредитования, отмечает директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара Алексей Ведев в статье, опубликованной на этой неделе в газете РБК «Дейли». Но снижение темпов роста кредитного портфеля до уровня процентных ставок полностью обнулит этот эффект. На уровне домохозяйств в целом весь прирост кредитов будет идти на выплату процентов по существующей задолженности. Конец цитаты. Макроаналитик из австрийского банка Райффайзен в Москве Мария Помельникова.
По сравнению с 2013 годом кардинальным изменением стало резкое замедление оборота розничной торговли, ослабление потребительской активности. То есть если инвестиции показывали замедление роста, а потом и падение уже к концу прошлого года, то динамика потребительской активности оставалась достаточно прочной, чему способствовал высокий рост заработных плат. Но тем не менее уже в прошлом году с точки зрения фундаментальных факторов мы видели, что такая ситуация несбалансированная, неравновесная, и, скорее всего, мы ожидали, что рано или поздно наступит замедление роста потребления. Это должно было выражаться в резком сокращении темпов роста заработных плат, что мы наблюдаем на текущий момент.
Во втором квартале годовой рост оборотов розничной торговли в России замедлился вдвое – с 3,6% до 1,8%. Причем в июне эти темпы упали до 0,7% – минимального уровня с начала 2010 года, отмечают аналитики инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал». Они полагают, что такое торможение может отчасти объясняться годовым сокращением реальных доходов почти на 3% в июне, а также замедлением роста реальных зарплат с 2,1% еще в мае до 1,7% в июне. Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC в Москве Александр Морозов.
Хотя с точки зрения годовых цифр, рост год к году, оборот розничной торговли и потребительские расходы населения по-прежнему показывают положительные цифры, но в принципе это вопрос времени, когда мы увидим возникновение отрицательных цифр по годовой динамике. Мы ждем, что скорее всего эти цифры возникнут в четвертом квартале, может быть уже по результатам третьего квартала отрицательная динамика и ВВП, и потребительских расходов населения себя проявит.
Всплеск потребительской активности отмечен в России в апреле-мае остался позади. А происходило вот что, поясняет главный экономист компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Между доходами и потреблением существует буфер, который называется сбережение. Люди время от времени либо эти сбережения тратят, либо наоборот активно накапливают. Вот весной мы видели определенное снижение сбережений, потому что люди опасались инфляции и стремились конвертировать те денежные средства, которые у них есть, в разные роды активы, в том числе и в товары длительного пользования.
В июле розничное кредитование в России продемонстрировало самый значительный прирост с начала года. По данным Центрального банка, представленного в минувшую пятницу, общий объем кредитов частным лицам в течение месяца вырос на 1,7%. Больший месячный рост отмечался в последний раз в декабре, тогда на 1,9%. Однако о развороте тренда говорить не приходится, поясняет Александр Морозов, банк HSBC.
За хорошими результатами июля стоит ослабление курса рубля. Когда происходит переоценка кредитного портфеля, то валютные кредиты переоцениваются в рубли по более низкому курсу рубля. Это дает автоматический прирост роста кредитования. В ближайшие месяцы, скорее всего, мы будем видеть достаточно устойчивую динамику кредитования в корпоративном секторе, это и крупные и средние компании. Но, скорее всего, мы увидим дальнейшее замедление кредитования населения. Этот тренд возник в прошлом году и продолжает развиваться в этом году, вплоть до возможности полной остановки прироста кредитования в этом сегменте.
Мария Помельникова, макроаналитик банка Райффайзен.
Поскольку доходы россиян, которые растут теперь медленнее, являются основной базой для обеспечения потребления населения, то мы ожидаем, что ослабление роста потребления как раз будет тем основным фундаментальным фактором, который будет ограничивать рост ВВП в этом году, не считая украинского фактора.
В общей структуре ВВП России доля частного потребления составляет примерно 50%, и его рост пока продолжается, прогнозирует Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
И в этом году, несмотря на то, что мы видим ярко выраженное замедление, все-таки мы ожидаем рост на уровне 3%. Таким образом, потребительский спрос продолжит оставаться основным драйвером роста в этом году. Если говорить о других компонентах, то мы будем видеть отрицательный рост по инвестициям. Если говорить о государственном потреблении, то это фактически нулевые темпы роста. И небольшое улучшение с точки зрения чистого экспорта, прежде всего за счет сокращения импорта.
Александр Морозов, главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC.
Что касается динамики потребительских расходов населения, то в целом по году мы ждем по-прежнему роста примерно на 2%, но по году эта динамика неравномерно распределена. К концу года мы можем увидеть цифры на квартальной основе, которые будут отрицательные в измерении год к году.
Дальнейшее замедление роста розничного кредитования будет стимулироваться продолжающимся ухудшением качества кредитного портфеля банков. В январе прошлого года доля просроченной задолженности по розничным кредитам в России достигла своего посткризисного минимума – 4,1% общей их суммы, напоминает Алексей Ведев в той же статье, опубликованной на этой неделе в газете РБК «Дейли». Однако с тех пор она почти ежемесячно росла, достигнув к концу июля текущего года, по данным Банка России, 5,4%. Все больше граждан не успевают выплатить кредиты вовремя, продолжает Ведев, и в целом российские домохозяйства серьезно перекредитованы. По оценке Института экономической политики имени Гайдара, на основе данных Росстата и Банка России, в первом полугодии 2014 года плановая долговая нагрузка на доходы населения, то есть платежи по основному долгу и процентные выплаты, превысила 12,5% всех располагаемых доходов российских домохозяйств. Напомним, еще в 2011 году она едва превышала 6%. Для сравнения, в Соединенных Штатах, где уровень общей задолженности населения в 4-5 раз выше, чем в России, средняя долговая нагрузка на располагаемые доходы, тем не менее, не превышает 10%, напоминает Алексей Ведев. Фактор резко возросшей долговой нагрузки населения уже проявился, став одной из причин того, что рост частного потребления в стране не только резко замедлился, но и, более того, движется в сторону спада, отмечает Александр Морозов из банка HSBC.
Если в прошлом году, по нашим оценкам, прирост потребительского кредитования давал до 0,5% роста ВВП, то в этом году, скорее всего, вклад потребительского кредитования в рост экономики и потребления населения будет отрицательным. Причина заключается в том, что несмотря на то, что рост кредитования продолжается, во всяком случае пока, но населению приходится платить высокие проценты по потребительским кредитам, и уменьшается количество денег на руках населения и, соответственно, возможность покупать товары и услуги.
Прирост потребительского кредитования в России в июне составил почти 21%, но и текущие ставки по розничным кредитам превышают ныне 20%, добавляет Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
То есть сейчас ситуация такая, что сколько в одну трубу притекло, примерно столько же из этой трубы вытекло. И, соответственно, уже сейчас рост кредитования фактически не добавляет ничего с точки зрения роста ВВП. Более того, те выплаты, которые население должно производить для того, чтобы обслуживать свои долги, будут больше, и они будут тормозить экономический рост. Соответственно, в какой-то степени мы будем в ближайшие, по крайней мере, год-два наблюдать цикл снижения долговой нагрузки на потребителей, ну, примерно так, как это было в развитых странах на фоне последнего мирового кризиса 8-9 годов.
Рост объемов потребительского кредитования в России замедлился до уровней середины 2011 года. Его вклад в общий прирост экономики, еще в прошлом году почти 40%, теперь сократился чуть ли не до нуля. Объемы новых кредитов едва превышают платежи по старым, а уже к концу года могут и вовсе отстать от них. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Опередив Германию и Францию, Испания демонстрирует ныне самые высокие темпы экономического роста среди 5 крупнейших стран еврозоны. По данным, представленным в четверг агентством Евростат, объем экономики Испании, четвертый по величине в еврозоне, вырос в течение второго квартала на 0,6% после роста на 0,4% в январе-марте. Для сравнения, в Германии объем экономики, наоборот, сократился в апреле-июне на 0,2% впервые за два последних года, хотя еще в первом квартале ВВП Германии вырос на 0,7%. Франция, вторая по величине экономика еврозоны, уже полгода балансирует на грани рецессии, и в первом и во втором кварталах здесь отмечен нулевой экономический рост, а Италия, третья по объемам ВВП страна еврозоны, уже в рецессии. Здесь второй квартал подряд отмечается экономический спад на 1,2% соответственно. Наконец, в Нидерландах, пятой по величине экономики еврозоны, после спада на 0,4% в первом квартале, в следующие три месяца отмечен рост на 0,5%, то есть чуть меньше, чем в Испании. Всего два года назад Испания была вынуждена обратиться к Европейскому Союзу за финансовой помощью целому ряду своих банков, чтобы предотвратить в стране банковский кризис. И в июне 2012 года ей было обещано в целом 100 миллиардов евро по частям. Реально же потребовалось менее половины этой суммы, и уже в ноябре 2013 года министры финансов стран еврозоны приняли решение о досрочном сворачивании программы внешней помощи Испании. А спустя еще полгода страна демонстрирует одни из самых высоких в Европейском Союзе темпов экономического роста. Тему продолжит наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Мотором испанской экономики, вытягивающим страну из кризиса, стал экспорт товаров и услуг, уверенные и в правительстве, и независимые эксперты. Прежде всего, промышленного оборудования, автомобилей и продовольствия. Из экспортных услуг выделяются строительство как жилья, так и инфраструктуры, а также туризм. В целом, по данным Европейской комиссии, в 2013 году объемы экспорта Испании выросли к уровням 2008 года на 40%, говорит руководитель организации испанских предпринимателей Хуан Россель.
Данные о зарубежных поставках испанских фирм в последние годы – это самые оптимистичные показатели нашей экономики. Доля экспорта в общем объеме ВВП страны составляет ныне 35%. Да, в Германии 50%, но, например, в Италии и Франции меньше, чем у нас. Сегодня в Испании более 150 тысяч предприятий-экспортеров. Именно в этом секторе за счет расширения испанского экспорта у нас в основном и создаются новые рабочие места.
По прогнозам Испанского центрального банка, рост экономики страны составит в этом году 1,2%, хотя некоторые экономисты оценивают его и в 1,5%. Количество новых трудовых контрактов вновь начало расти, хотя уровень безработицы в стране остается пока очень высоким – 24%. Для сравнения, еще в прошлом году он превышал 27%. Профессор Международного института экономических исследований Сан-Тельмо в Севилье Фернандо Фасес Гарсия.
Испания конкретно. Показатели роста производства в Испании сегодня действительно значительно выше среднеевропейских. Антикризисные меры властей помогли Испании вернуть доверие инвесторов, как своих, так и зарубежных. Новые кредиты помогли модернизировать производство и расширить экспорт. Причем сегодня в рядах экспортеров оказываются даже средние и мелкие предприятия, которым удалось повысить свою конкурентоспособность. Это новое явление для испанской экономики, в которой преобладают именно средний и малый бизнес. Оно имеет стратегическое значение. На этом фоне планы правительства создать в ближайшие два года не менее 600 тысяч новых рабочих мест представляются вполне выполнимыми.
Некоторые экономисты предупреждают о возрастающей опасности дефляции в Испании, как и в целом в еврозоне, то есть затяжного падения цен из-за слабого внутреннего спроса. Страна уже вплотную к ней приблизилась. В июне годовая инфляция в Испании оказалась нулевой, а в июле, по данным агентства Евростат, представленным в четверг, цены уже снизились на 0,4% к уровню июля прошлого года. Если падение цен продолжится, это вновь может привести к сокращению объемов производства. Профессор Лондонской школы экономики Луис Гарикано.
Цены в Испании в течение последнего года снижались, ведь внутреннее потребление в стране пока остается слабым. Есть опасения, что они и в дальнейшем будут падать, увеличивая угрозу дефляции. Она крайне вредна для любой экономики. Потребители, да и сами компании, откладывают многие новые свои покупки в надежде, что уже в ближайшем будущем эти же товары подешевеют, и на семейные сбережения, соответственно, можно будет купить больше.
Правительство Испании уверяет, что дефляция стране не грозит, обосновывая свой прогноз надеждами на рост внутреннего потребления. Считается, что этому способствует и политика Европейского центрального банка. И действительно, в последние месяцы внутренний спрос в стране вновь начал расти. Снижение ставок по кредитам сделало их доступнее, и многие испанцы вновь заинтересовались и недвижимостью, и товарами длительного пользования. Так, объемы продажи жилья после 5 лет непрерывного сокращения за год с июля 2013 по июль 2014 года выросли на 8%. Профессор Фернандо Фасес Гарсия, исследовательский институт Сан-Тельмо.
Безусловно, дефляция – это угроза и европейской, и испанской экономики. В июле, по данным Евростата, годовой рост цен в еврозоне замедлился до минимума за последние 5 лет. Годовая инфляция составила всего 0,4%, то есть ровно в 4 раза меньше, чем в июле прошлого года. Здесь многое будет зависеть от действий Европейского центрального банка. И недавно мы получили от него неожиданный подарок в виде пакета мер, направленных как раз против дефляции. Речь идет не только об очередном снижении процентной ставки по кредитам, но и о стимулировании тех европейских банков, которые расширяют кредитование населения. На эти цели им выделяется 400 миллиардов евро.
В Испании среди антикризисных мер, принятых правительством в последние годы, эксперты особо выделяют либеральную реформу рынка труда, следствием которой стало не только упрощение процедур найма и увольнения работников, но и сокращение обязательных выплат компаний и предприятий, в частности, в систему социального страхования. Например, ранее по закону, который, как считалось, защищал интересы трудящихся, испанский предприниматель просто не имел права, в случае сокращения текущих доходов, перевести работников на полставки, чтобы сэкономить и тем самым спасти и рабочие места, и само производство. У него оставался лишь один выход – закрыть свое дело и уволить всех. Реформа изменила ситуацию, отмечает руководитель Организации испанских предпринимателей Хуан Россель.
На мой взгляд, именно трудовая реформа принесла нам самые заметные результаты в преодолении кризиса. Изменения в законодательстве позволили предприятиям маневрировать. Например, при неблагоприятной конъюнктуре временно снижать работникам зарплату, сокращать рабочий день, отправлять их в период простоев на учебу для повышения квалификации. Реформа оказалась выгодной не только работодателям, но и самим работникам, которые предпочитают хоть что-то делать и зарабатывать, чем остаться без работы в ожидании лучших времен.
Профессор Фернандо Фасес Гарсия также считает, что именно реформа рынка труда оказалась главным фактором возобновления роста производства в стране.
Все говорит о том, что мы на правильном пути. Европейская комиссия также приветствует наши действия, предупреждая вместе с тем, что страна не должна останавливаться в начатых преобразованиях. Реформу рынка труда необходимо углублять, например, еще больше упростить систему создания новых предприятий, внедрить в практику специальные контракты для молодежи, предусматривающие совмещение работы с учебой и так далее. Впереди еще много работы, но то, что мы уже сделали, позволяет стране постепенно выходить из кризиса.
Из других мер испанского правительства, которые уже объявлены, но начнут внедряться с будущего года, эксперты выделяют как наиболее важную налоговую реформу. Она предусматривает, в частности, снижение налога на прибыль предприятий с 30% до 25%, то есть почти до среднеевропейского уровня в 23%, а также заметное общее снижение ставок прогрессивного подоходного налога с физических лиц.
Виктор Черецкий, наш корреспондент в Мадриде. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Один из самых ликвидных финансовых рынков мира – рынок государственных облигаций Соединенных Штатов, а текущие процентные ставки на нем определяют динамику ставок по многим другим финансовым инструментам. Тем более заметными становятся некие сбои на этом рынке, если спрос на какие-то американские гособлигации вдруг резко превысит предложение. Во избежание подобных ситуаций Министерство финансов США стремится отслеживать причины такого рода разбалансировки спроса и предложения. В частности, на прошлой неделе оно завершило общественное обсуждение очередных новаций в этом направлении. Одна из них сводится к тому, чтобы просить крупных держателей американских долговых обязательств сообщать ему об объемах имеющихся у них облигаций тех или иных конкретных выпусков, по которым возникает дефицит. Примерно половина всей торгуемой на финансовых рынках части государственного долга США принадлежит зарубежным владельцам, прежде всего центральным банкам других стран, которые вкладывают в американские гособлигации свои валютные резервы. Более 40% этой части долга приходится на долю всего двух стран мира – Китая и Японии. Россия, по последним данным Минфина США за май этого года, на 10-м месте среди отдельных стран крупнейших зарубежных держателей госдолга США между Люксембургом и Ирландией. В случае, если американское Министерство финансов утвердит свои нынешние планы, оно будет обращаться с просьбами об информации и ко всем этим странам. Тему продолжит наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
И международные финансовые организации, и регуляторы в самих США приняли целый ряд мер, чтобы избежать повторения кризиса 2008 года. Их цель была снижение самых разных рисков, сопутствующих финансовым операциям, в частности, сделкам с государственными облигациями США. Однако, наряду с уменьшением рисков, эти меры привели и к сокращению общего объема операций с американскими долговыми обязательствами. Не сработают ли в этом нежелательном направлении и обсуждаемые ныне планы просить крупных держателей американских госбумаг добровольно извещать Минфин США о тех своих облигациях, в отношении которых на рынке образовался дефицит? Не сочтут ли они это покушением на тайну своих вложений в американский госдолг? Наш собеседник, сотрудник американской информационно-аналитической компании M&I, входящий в структуру немецкой финансово-биржевой группы Deutsche Börse, Шила Малан.
Я не думаю, что появление этих планов именно сейчас является чем-то знаменательным. Минфин всегда в рабочем порядке пробует разные инновации, имеющие целью гарантировать, что фондовые рынки работают бесперебойно и прозрачно. Выполнение нового правила зарубежными правительствами и центральными банками, если Минфин его в итоге введет, будет добровольным и лишь эпизодическим по тем ситуациям, когда на рынке вдруг ощущается нехватка каких-то конкретных облигаций, скажем, 5- или 10-летним. Такого рода дефициты возникают на рынке, я бы сказала, примерно раз в год.
В марте этого года стало известно о таинственном перемещении из Нью-Йоркского отделения Центрального банка США на счета в третьих странах американских гособлигаций на сумму более 100 миллиардов долларов, предположительно России, в отношении которой тогда лишь формировались западные санкции, хотя позже эти предположения и не подтвердились. Тем не менее, можно ли объяснить стремлением избежать подобных ситуаций нынешние инновации Минфина США? Специалист американской консалтинговой компании FAO Economics, в прошлом сотрудник Федерального резервного банка Нью-Йорка, одного из 12 региональных подразделений Федеральной резервной системы США, Роберт Браско.
Разбалансировка спроса и предложения по тем или иным видам облигаций – это периодически повторяющееся явление. И также периодически повторяются попытки Минфина найти решение этой проблемы. Министерство опробует для этого разные рецепты. Не является исключением и последняя новация. Вряд ли она была к чему-то приурочена или стала реакцией на какое-то неожиданное событие. Это обычная его деятельность.
Новое регулирование нацелено на вторичный рынок американского госдолга, о покупателях на первичном рынке Минфин США, как и любой другой страны, и так все знает. Но что Минфин намеревается делать дальше, если информация будет ему предоставлена добровольно? Например, осуществлять текущий мониторинг фактических владельцев американских госбумаг, чтобы вовремя понимать, избавляются они от них или наоборот, аккумулируют? Ваше предположение. Шила Малин.
Допустим, все крупные держатели вдруг ставших дефицитными гособлигаций, кроме одного, сообщают Минфину об объемах своих текущих владений. Располагая такой информацией, зная всю сумму, на которую были выпущены облигации, легко вычислить, сколько их остается у такого молчуна. Мы не знаем точно, с какой целью Минфин обнародовал данное предложение, но предполагаем, что с этой. Строго говоря, молчун, создавая дефицит, ничего незаконного не совершает. Однако в стремлении заработать на дефиците он вызывает в рыночных потоках искусственные заторы. Именно это Минфину и не нравится. Если же молчун поймет, что Минфин догадался, что такие заторы создает именно он, долго упираться он не будет и быстро устранит дефицит. Чем быстрее он это сделает, тем меньше вред, нанесенный рынку. На это и расчет. Любые манипуляторы, в общем-то, не хотят, чтобы сведения об их операциях предавались огласке.
Информация, добровольно передаваемая Минфину США зарубежными правительствами или центральными банками, вряд ли будет предана гласности, если речь не идет, конечно, о каком-то правонарушении, полагает Шила Малин. В отношении своих первичных покупателей, по крайней мере, Минфин этого не делает. Роберт Браско, впрочем, озабочен не только тем, будет ли эта информация обнародоваться, но и ее достоверностью.
Сейчас мы думаем о том, что делать, если кто-то из зарубежных партнеров не согласится сотрудничать с США, например, тот же Китай или Россия. Но это не единственная сложность. Не менее важная проблема заключается в том, что некая страна может передать США ложную информацию за то, что мы, с ее точки зрения, покушаемся на независимость ее центрального банка. Причем сделать это, сымитировав готовность к сотрудничеству, будет тем легче, чем больше стран откажется сотрудничать с американским Минфином. То есть возникает принципиальная проблема доверия к получаемой информации.
Многие участники финансовых рынков сомневаются, что некоторые из крупнейших зарубежных держателей госдолга США, тот же Китай, например, или Россия, вряд ли с готовностью станут делиться с США такой информацией. И тогда одно из двух. Либо они сошлются на то, что новая норма добровольная и не будут спешить ее выполнять, либо начнут потихоньку продавать госбумаги США. Какой из этих сценариев вам представляется более вероятным? Шила Малин, информационно-аналитическая компания MNI.
Вполне возможно, что Китай или Россия, в том случае, если именно они являются держателями дефицитных облигаций, могут отказаться сообщать об этом Минфину США. Но если они таковыми не являются, то почему бы не сообщить об этом Соединенным Штатам? Что касается постепенного сброса, например, Китаем или Россией американских гособлигаций в качестве реакции на последнюю новацию Минфина, такое, конечно, возможно. Но проблема в том, что им будет не просто найти замену этим бумагам, одновременно столь же надежную и доходную. Гособлигации Германии, например, столь же надежны, как и американские, но прибыль по ним меньше. Поэтому я не думаю, что Китай станет избавляться от американского госдолга. Вложенные им суммы огромны, почти 1,3 триллиона долларов. И куда он сможет их переинвестировать? Европейский долговой рынок по своим масштабам пока не может сравниться с долговым рынком США, ежедневный оборот которого составляет 500 миллиардов долларов. Кроме того, попытка сбросить одномоментно большой объем американского долга обернется падением стоимости непроданных облигаций. Да, вложения России намного скромнее китайских – 111 миллиардов долларов. Но и эта сумма весьма внушительна. Поэтому участники рынка пока склоняются к мнению, что те же Китай или Россия, хотя могут быть и не в восторге от новации американского Минфина, но вряд ли в обозримом будущем отреагируют на нее выходом из госдолга США. Тем не менее, возможные отрицательные эмоции столь крупных инвесторов неизбежно заставят нервничать наше Министерство финансов.
Роберт Браско, сотрудник американской консалтинговой компании FAO Economics.
Не думаю, что Китай начнет энергично распродавать американские гособлигации. Ведь новация Минфина США предполагает сотрудничество, все-таки добровольное, а не принудительное. Если же Пекин, тем не менее, сочтет всю эту схему чрезмерной, он просто может сказать «нет». Кстати, помимо Китая и нейтральной Швейцарии, у которой имеются разногласия, США тоже может отказаться от такого сотрудничества. Повторю, новация Минфина скромная. И, как мне кажется, Китаю объективно не составит труда проявить сговорчивость. Но он может усмотреть в этом и принципиальный вызов своему суверенитету. И, учитывая трения, существующие в американо-китайских отношениях, я, например, предполагаю, что Китай скорее ответит США отказом.
Напомню, Министерство финансов США завершило лишь общественное обсуждение очередных своих новаций. Но какое будет принято по ним окончательное решение и когда, напоминает Шила Малин, а также какие комментарии были получены в ходе самого общественного обсуждения, ведомство раскрывать не обязано, сохраняя в тайне те сведения, на которых базировались его выводы.
Евгений Аронов, наш корреспондент в Нью-Йорке. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Юлия Голубева. Всего вам доброго!